Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье. Сегодня у нас в гостях очень дорогой нам и любимый собеседник Анастасия Коваленкова, писатель, художник и, как Анастасия просит себя представлять, думальщик. Добрый вечер, Настя.
Добрый вечер.
Настя, ты у нас в программе не первый раз. Мы уже много знаем о твоей семье, о твоем творчестве. Каждый раз, когда проходит какой-то период времени, и я читаю твои тексты в социальных сетях или еще где-то, то я понимаю, что мне очень нужно пригласить тебя снова на программу, потому что за это время ты что-то еще открыла, и это что-то, оно не то чтобы как бы созвучно мне, потому что, мне кажется, созвучно – это когда вот ну, в тебе что-то звучит, а в другом тоже это же самое звучит. Нет, ты как бы… Я читаю твой текст, и я понимаю, что моя картина мира, она встает на место, она как-то вот обретает какой-то вот такой смысл, которого я не могла найти. Поэтому вот не только о семье, но и о этих смыслах сегодня, надеюсь, нам удастся поговорить. А сейчас начну немножко длинно, совсем вот-вот-вот-вот. Наша семья переболела модной болезнью. Болели мы долго, месяц. О самой болезни рассказывать я, конечно, не буду. Она у каждого проходит по-своему. Но вот о чем хотела сказать. И мне кажется, это очень важно. У этой болезни были свои бонусы. Я бы даже сказала, это назвала не бонусы, а как бы свои дары. И заключались они, ну, прежде всего, самый большой дар был для меня в том, что я заболела вместе с сыновьями. То есть я живу на два дома, я живу в уездном городке у мужа, и я живу в Москве с детьми. И вот как раз, когда я приехала в Москву и собиралась уехать, болезнь застала меня на пороге. Нас накрыло одним таким колпаком, и мы остались на месяц друг с другом. Когда коллеги мне шутливо говорят, ну что ты затянула это дело, я говорю, нет, мне вот нужен был этот месяц общения с сыновьями, дочери с нами не было, и это был очень важный месяц разговоров, принятия, понимания. Ну то есть вот это вот тот дар, который дала мне болезнь, поэтому я вспоминаю очень многие вещи с благодарностью, ну я еще не вспоминаю, я только на выходе, но был один неприятный момент, он был всего один. Это был вечер, когда позвонила моя знакомая и сказала мне что-то тревожное про мое состояние, про какие-то вот показатели. И сразу же вот мое такое славно заваривающее чай, готовящее вкусную еду, общающееся с парнями, моя личность, она куда-то ушла, и на ее место пришла какая-то истерзанная болезнью, явно уже такая при смерти какая-то личность, маленькая такая, жалкая. Это был страх. Это было вот несколько часов страха, которые дали мне все симптомы тяжелейшего заболевания, пока на следующий день не позвонила моя врач, абсолютная фея, радостная, вдохновляющая, и я снова стала здоровым, немножко больным человеком. Вот, поэтому я прочитала твой текст, вот почему-то мне с этого хотелось начать, и потом продолжить и поговорить о семье, и все. Я прочитала твой текст про страх. Он мне очень, очень много дал. Вот расскажи, почему ты его написала? Вот этот страх, это же то, что, наверное, там, инстинкт выживания, да? Но он же нам дан сейчас не как инстинкт выживания, он дан нам как какой-то монстр, который время от времени на нас нападает по причине вот того, что в мире творится, по причине того, что никто не понимает, что происходит. Как тебе пришел этот текст? Что ты думаешь об этом страхе?
Ты знаешь, написала я его как бы по результату уже большого общения со страхом, потому что все началось весной, когда я уехала в деревню как раз тоже с семьей, и это отдельно я потом расскажу о том, как для меня оказалось полезным вот эта карантинная история, которая началась с весны. Но я столкнулась со страхом очень быстро, потому что как только мы приехали в деревню, это был конец марта, мы же все были такие еще зайцы, не ученые, и все собравшиеся деревенские тут же собрались на день рождения одной из соседок. И там уже был больной человек, но мы не знали, что, может быть, не видно симптомов. И заболела большая часть деревни через 2 дня. И я осталась в этой деревне среди заболевших. Ну, мы там уже-то как-то соблюдали, возили им продукты, оставляли на калитки, вешали, да, то есть старались не общаться. Но уже вот этот страх пришел. И я за ту весну несколько раз сталкивалась с ощущением вот этой накатывающейся паники. Ну, ходила, сажала там огород, занималась цветами, немножко меня продуло. Вот в скорости после того, как все началось, да, думаю, так, все, я заболеваю. И начинается кошмар ужаса, потому что я уже не живу, а я в ужасе заболеваю. И ты знаешь, у меня какая-то, видимо, есть защитная реакция у души, она тут же начинала так покоряться не болезни, а некоему промыслу, который дал новую задачу. Вот спасительное возникало в этом, да? То есть я начинала думать, так, ну ладно, я заболеваю, я что сейчас могу сделать? Пока больше ничего, просто вот ходить, смотреть, что будет дальше. Конкретных действий предпринять не могу. Значит, я просто принимаю это и поживем, увидим. Вот ты что собиралась? А, ты собиралась там идти покопать вот в парнике, вот иди копай пока. И вот это расслабление, ты знаешь, я ему как-то немножко научилась, и оно тогда меня очень выручало. Еще не было такого анализа страха, но хотя бы была эта спасительная реакция на то, что ну, он все останавливает. Ты понимаешь, ты начинаешь думать, ты начинаешь выстраивать эти страшные цепочки, что ты взяла вот эту сумку, которую тебе отдали там с деньгами за продукты, привезенными больным, а там уже вот все вот в этих микробах. Начинается какая-то ахинея в душе и в голове. Вот это я стала останавливать. А то, что я уже к чему я пришла к осени, ты понимаешь, вот тот случай, который у меня был, я его сейчас просто расскажу для слушателей, это было правда смешно, потому что мне надо было писать аудиокнигу свою на студию звукозаписи. Пришлось ехать в Москву. Да, я живу в деревне, но пришлось не просто ехать в Москву на несколько дней, а еще и писать на студии, где, естественно, никаких масок быть не может, голос нужен чистый. Соответственно, да, был иск. Я как-то внутри процесса, ну, дело же тебя занимает, ну, ты же внутри процесса, ну, не до этой мысли о страхе. Ты работаешь, ты делаешь все, что нужно, защищен вроде там, как можно, да? И вроде все нормально. И вот я это доделала и собралась ехать в деревню. И мне по дороге в деревню надо было заехать в 4 разных магазина, там, купить еду, собаке еду, там, в аптеке что-то, на заправку. И каждый раз, выходя из машины, я одеваю маску, иду на заправку. Я уже в досуге, у меня есть время бояться, да? И я начинаю, уже уезжая из Москвы, думать о том, что вот сейчас-то я как раз руки-то надо простерилизовать, вернувшись в машину. И я, значит, этим антисептиком брызгаю руки, потом снимаю... В перчатках вначале. Потом, сняв перчатки, брызгаю руки, снимаю маску, поехала. В следующий раз сходила опять в машину, опять... И мне становится потихоньку... Как-то все напряжение. Потом понимаю, что у меня режет глаза. У меня сохнет горло, у меня нос перехватило что-то. И вообще у меня глаза уже слезятся. Такие явные симптомы температуры. А я еду уже, все сделав по пустому шоссе, и мной начинает овладевать страх. Потому что у меня есть время это анализировать, да? Но я на шоссе, я и собака в машине. Вот собака забилась под сиденье. Вообще все как-то мрачно, темно. И горло, и нос, и глаза. И я начинаю впадать в ужас. И я вспомнила вот тот весенний опыт, когда я себя учила вот так расслабляться на дело. Думаю, ну ладно, ну хватит. Ну не думай ты об этом. Ну включи радио. И включаю уж, извините, радио «Вера». Ну да, я потому что я его слушаю в дороге. Думаю, ну что-нибудь сейчас послушаю, как-то о душе подумаю. Ну фиг бояться, ну хватит уже. И включила я ровно на истории про Паисия Святогорца и страх. Вообще, когда вот случаются такие совпадения, да, когда в тебе вот вопрос, и вдруг такой ответ тут же, я тут же стала внимательно слушать. А рассказывалась история о Паисии Святогорце, как он в войну в Греции был около деревни, где детишки, только-только фашисты ушли из деревни, итальянские, и форма, значит, валялась какая-то брошенная. И детишки греческие одели эту форму, нарядились и играли в войну. А мама их с холма деревенского, увидев своих детей не узнали. Они были так напуганы ситуацией всей, что они решили, что опять пришли фашисты, и бросились в деревню с воплями: «Враги, защищайтесь», подняли мужчин, те вылетели с оружием. Хорошо, никто никого не поубивал. Это были дети. История у Святогорца была о том, как страх застит глаза. И я это услышала.
Как ты вовремя ее услышала, прямо,
да,
в дороге.
Я тоже подумала, так, да, а где мои эти костюмы? То есть что-то ряженое, ряженый, который меня пугает. И дальше мысль заработала, и вдруг вот я сопоставила происходящее, как я еду в машине, как я выхожу, возвращаюсь, стерилизую руки, собака почему-то слезла с сиденья, забилась под сиденье. И еще я вспомнила, что когда я выходила в магазин, мне глаза в магазине не режут. А вот тут был ответ. Я сама в машине столько набрызгала антисептика, что мне глаза от него режут. У меня нос уже от него пересох. Собака уже забилась под сиденье, она это нюхать не может. Я вот этот костюм напялила, понимаешь, да, ужаса, своими руками. Мне так стало смешно. Я дальше ехала, я смеялась просто, потому что, ну, правда, ну полный бред. Я же еду еще по зиме, да, то есть еще и стекла подняты. Вот тебе, пожалуйста, история про страх, застилающий глаза.
Ты знаешь, я общалась с одним замечательным батюшкой, который переболел тоже этой прекрасной болезнью, и он сказал фразу, он, наверное, откуда-то ее сказал, может быть, ты знаешь источник. Фраза звучала так: «Побеждаем болезнь презрением». Вот. И
нет, не
когда...
знаю.
Вот, да, я тоже, я спрошу у него, может быть, кто-то из радиослушателей знает. Он сказал: «Побеждаем болезнь презрением». И когда какие-то тревоги все-таки приходили в голову, знаешь, мне это помогало. То есть я говорила себе: вот я какая прекрасная, да, и вот Бог меня сделал, это же я целый образ Божий по его образу. И вот это какая-то хренька, которая во мне поселилась. И как-то, знаешь, меня очень отпускало. Мне кажется, эта медитация, она может многим помочь. «Побеждаем болезнь презрением».
Ну, ты знаешь, вот я для себя в результате, вот я же озвучила такое понятие, я расслабляюсь и как бы доверяю и покоряюсь. Вот что это значит? Я для себя, я и так этому стараюсь учиться больше всего вот в своем каком-то пути веры, я именно этому, тому, что сейчас назову, стараюсь учиться. И во всей этой истории с эпидемией, с болезнью, то же самое является главным лекарством и главной школой, которую я вот учусь проходить. Это вопрос доверия. Я бы сказала по-другому. Я бы сказала: побеждаем болезнь доверием. Доверием,
да,
не болезнь.
Это важно.
Доверием
не болезнь.
Да. Доверием Богу. Это сложно, потому что мне сразу можно сказать: то есть ты что, доверяешь тому, что Бог послал болезнь, значит, так надо? Да, значит, так надо. Не просто надо, и ни в коем случае не наказание. А вся история, болезнь, эпидемия, то, как нас она собирает, меняет, это все надо. Мы просто, когда строим жизнь по своеволию, мы это... эти необходимости не различаем и тогда не можем использовать. Но вот представь себе, что я бы вместо того, чтобы радостно жить вместе с сыном и мужем в деревне, продолжала бы все время бояться. Я бы потеряла огромный кусок прекрасной, может быть, самой лучшей в моей жизни весны. Омрачающее в ней было только то, что другие люди болеют. Вот это да. Но мне-то Бог дал возможность в кои-то веки пожить всей семьей в моем самом любимом в жизни месте, посвященно природе, моей работе, которая как раз я писала в этот момент, иллюстрировала повесть о деревне. Я как раз мышонка, которая там иллюстрировала. Понимаешь, я вот, мне было все дано для того, чтобы мне было хорошо. Если бы я боялась, я бы этого ничего не увидела. Меня бы страх разложил. Более того, скажу тебе, что мой сын недели три этой жизни в деревне кашлял. Я считала, что он просто простыл. Мы не знаем, может, он и переболел. Что бы со мной было, если бы я вот об этом слишком думала? Я бы профукала все мне данное прекрасное, понимаешь? Это не значит, что это всегда так легко. Бывает дано трудное. Но и в трудном может быть замечательное. То есть не может быть, а есть важное, замечательное, нужное. Оно, может быть, потом узнается.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о семье с Анастасией Коваленковой, писателем, художником и, что немаловажно, думателем. Анастасия, вот мы уже говорили о семье, говорили о пути твоего сына, которого ты сейчас упомянула, непростом пути, совсем не гладком, пути поисков себя, мучительных порой поисков, да. Как мы, ты рассказывала, как тебе было тяжело, но ты все-таки выставила сына из дома для того, чтобы он прошел какой-то свой путь, свой
прости.
Круг и вернулся уже с
полным Прости, духом. Давай уточню. Угу. Я не выставила его из дома.
Не
было условие,
из дома, да,
если
сказала.
Ты, но он окончил школу, поступил в институт и бросил. Было условие. У нас в семье работают или учатся. Если ты не хочешь учиться, ты работаешь. Если ты не хочешь работать, ты учишься. Если ты не будешь делать ни того, ни другого, и вот далее, да, вот Бог, вот порог. И он сказал, что уйдет в бомжи. И я понимаю, что я не могу его заставить что-то делать. А при этом моя задача, чтобы он осознал и сказал, значит, это твой выбор. Вот так. И закончилось это его возвращением и трудом, и ростом его.
Да, вот мне хотелось спросить тебя, в каком, вот что сейчас сын твой делает, потому что я думаю, что это вопрос такой очень для многих актуальный, вот это вопрос труда сыновей.
Ну, он так и не вернулся в свой институт, он много себя искал, в результате он пришел к тому, что он занялся реставрацией и реставрировал храм в прошлом году, и они подняли храм, сделали, закончили. Потом был вот этот период нашей деревенской общей изоляции в обнимку с миром, с природой. А сейчас он строит дом в деревне. Вот у него такая работа. Пока что реставрационные заказы отложились летом. Скоро, может быть, что-то начнется. А пока он строит дом, это тоже ему очень нравится. Ему нравится созидать руками, вот творить такие большие штуки. Вот, я очень рада.
Но это очень здорово, это просто счастливая мать, я считаю.
Я рада.
Строить дома – это очень благородно.
Да, хотя он не учится в институте, но у него вот такой путь. Мне кажется, просто это тоже важный момент. Дело в том, что мы немножко с середины 20 века и по сей день, а сейчас особенно, зациклены на том, что путь взросления и формирования личности – это обязательно путь высшего образования, которое надо получать. Причем такого формально звучащего. Вот надо школу окончить, потом надо институт, я не знаю, что-то, что-то. И вот так вот только и становится человек собой, личностью. Я хочу обратить внимание людей на то, что вообще-то так только последнее время, и вообще-то так не обязательно. Выясняется по вот моему взгляду на людей, на мир, что очень часто совсем не так. Не обязательно человек идет в некое учебное заведение, учреждение учится. Иногда человек уходит в жизнь. Вот мой сын так сделал. Есть люди, не склонные к энциклопедическому образованию. Объясню, что я имею в виду. Понимаешь, одно дело, когда ты учишься, еще не зная, куда это применить. То есть ты хочешь быть, скажем, ну, предположим, ты хочешь быть переводчиком. И ты еще ничего не переводишь, но ты изучаешь искусство перевода, ты изучаешь язык, ты идешь неким энциклопедическим путем, то есть ты набираешь знания, вот когда ты их все наберешь, ты их применишь. Есть люди к этому способны, есть люди, способные к практическому образованию. Вот я такой человек. Я всему училась только тогда, когда я понимала, что вот я хочу научиться, например, писать темперой. И я начинала овладевать этой наукой, когда у меня было желание это делать. И когда вот он конкретный результат. Вот я беру, я практикуюсь, я пробую. И вот тогда вот в этом я учусь, понимаешь? А не хожу на лекции, и мне рассказывают о том, как пишется. Вот мой сын, вот он такого склада. Хорошо бы, чтобы люди допускали возможность подобного.
Да-да-да. Ты знаешь, я более того скажу тебе о своем разговоре с очень серьезным специалистом, когда я писала книгу о депрессии дочери, которая называется «Я верю, что тебе больно». Вот, я общалась с психологами, и вот это была женщина, клинический психолог, которая восстанавливает, простите, что в этот светлый вечер об этом говорю, восстанавливает детишек после попыток самоубийства. Она восстанавливает, как она сказала, из того островка который в нем островка какого-то ресурса, да, не знаю, радости, как угодно можно это назвать, какого-то кусочка души, который в них остался. И она сказала: ну, как же здоровее было бы это поколение детей, если бы мы вспомнили, что есть не только институты, в которые обязательно во что бы то ни стало нужно поступать, которые дают вот такой очень серьезный стресс некоторым детям, да, именно не академическим, так называемым детям. Она говорит, как было бы здорово, если бы была восстановлена система ПТУ, вот наших, которые профессиональные училища, да, и где люди просто осваивали профессию. Вот, так что твои слова подтверждают вот такой очень практикующий специалист.
Ну да, вот мой сын идет таким путем, и я это понимаю. Я понимаю, что ему это важно. Ему важно, чтобы вот этот результат был здесь, когда он делает, учится и делает одновременно, понимаешь? Вот, так что это важный момент.
Да, да. Расскажи, пожалуйста, а вот я правильно понимаю, что вот этот период, который мы называем там карантином, изоляцией, он совсем изменил вашу жизнь? Ты же такой очень московский человек. Вот сейчас я вижу твои фотографии из деревни, как ты плетешь корзины, твой сын где-то строит дом, твой муж где-то рядом, судя по всему. Как изменила ваша жизнь эта вся ситуация?
Ты знаешь, вот в моем случае жизнь изменилась в ту сторону, которую я любила. Я не жила так раньше, как сейчас, потому что я жила в деревне 4 месяца в году. Это тоже немало. Иногда 5. Сейчас я живу в деревне уже далеко за полгода. Понимаешь, получилось так, что Бог мне дал попробовать. Даже не то, что попробовать, а просто поставил меня в положение вот такое, что вот на тебе та жизнь, которую ты любишь, которую ты знаешь, как тебе кажется, неплохо, о которой ты пишешь и детские книги, а я пишу о деревне, и взрослые вещи, которые тоже посвящены у меня только деревенским людям. Ты рисуешь только деревенскую природу, то есть городского пейзажа у меня нет. И городской живописи нет. И ты знаешь, оказалось, что я действительно это люблю. Была ли я готова к этому? Ты знаешь, ну, нового много и сложного много. Но, пожалуй, готова и все приняла. Потому что дело в том, что я чуть-чуть оговорюсь, почему жизнь поставила меня именно в такую нужду. Я очень тяжелую инфекционную пневмонию 2 года назад пережила, которая тоже похожа на сегодняшнюю болезнь. И второй раз мне попадаться нежелательно. Может не хватить ресурса. Поэтому ясно, что мне в деревне надо много быть. Вот, просто в целях безопасности. И я оказалась вот в этом положении. И ты знаешь, вот это вот тоже опять к вопросу о доверии. Доверившись этой ситуации, что да, я живу в деревне. Вот теперь так. Вдруг оказалось, что все необходимое у меня тут есть. А то, что нужно, как бы цивилизации, контактов, людей, тоже Бог каким-то образом дал. Получилось онлайн-уроки давать и ездить в Переславль, который я очень люблю, по делам. И неожиданно оказалось, что там очень много городских дел можно сделать там. И книга моя стала богаче гораздо благодаря тому, что я ее детскую иллюстрировала, живя здесь, а взрослую сейчас уже заканчиваю, живя здесь. Я вдруг ощутила совершенно специальную и другую связь, которая существует вообще у человека с природой. Потому что одно дело, когда мы приезжаем, то зимой, то летом, такими кусками, да, ты приезжаешь, лето живешь, а потом осенью еще раз приехал.
Дачник. Ага.
И совсем другое, когда ты начинаешь за руку с природой, с миром, с полями, с ветрами, с землей, жить из времени во время. В тебе совершенно другая смычка с миром происходит. Очень специальная. Вот об этом еще поговорим потом, потому что это очень важно. Мы тоже часть и дети этого мира, который существует в определенном законе ритма природного. И понять это можно по-настоящему, как я выяснила, только живя действительно в природе. Город сбивает. Нет там ни того холода, ни тех темных ноябрьских дней, ни того света. Вот все по-другому. Это не значит, что всем нужно бросить города. Просто я делюсь вот моим опытом, он же мне дан. Вот он полезен мне.
Но у тебя нет ощущения такой вот изоляции, когда ты живешь? В вашей деревне живет вообще какой-то народ? Ты с кем-то общаешься, там пьешь чай, или вы просто общаетесь с семьей?
Ты знаешь, народ убыл, скажем так. Была полная деревня вот с 26 марта. А вот осенью народ стал убывать. У кого-то работа, у кого-то неутепленные сени. Вот всего лишь сени, в которых кухни не утеплены. Все, надо уезжать, не выйдет. У меня, к счастью, дом небольшой, но очень цельный. Поэтому получается. Кто-то остался без воды и при этом живет наверху холма. Ну как ему? Вот у него холодная вода. Только летом есть вода, а зимы не будет. Все, уезжает. Мы в ведрах носим воду, потому что у меня ручей недалеко. Я на склоне холма живу. И на мое счастье, да, в ведрах носим воду. Мы закупили дрова, и муж еще заготовил, там чистил участок заброшенный. Есть еще, вот он нарубил много дров. Топим печь 2 раза в день. Душ у нас тоже закончился, потому что у нас пока он в доме, но не зимний. Трубы не утеплены. Но, к счастью, вот есть дом наверху холма у храма, где живут мои друзья. А у них горячий душ, у них более комфортный дом. И вот я 2 раза в неделю хожу к ним, у меня банный день. А так таз.
Ты так, когда это... Когда ты рассказываешь, я вспоминаю в социальных сетях твою такую очень мимолетную перепалку с дамой из какой-то другой страны, я уже не помню из какой, но как-то ей показалось, что ты пишешь слишком, что у тебя какое-то очень элитное какой-то образ жизни. То есть ты в этот момент сидела в деревне, все были заперты в городе на карантин, вот, и ты и как-то увидев какой-то твой пост, она была слегка раздражена и написала, что все у вас тут такое вот у писателей элитное, и вот сейчас я представляю себе это.
Ну, вообще на самом деле, да, потому что вообще-то вот ты задала вопрос, конец ответа мой будет такой. 2 дома в деревне сейчас. 2. Вот тот на холме дом моих друзей, из которых я, кстати, из которого я сейчас и выхожу в эфир, потому что у меня Facebook-то можно посмотреть, а вот эфир может прерваться со склона холма. Вот. Дом моих друзей и мой дом. Еще живет дядя Володя, пастух с овцами. Ну, он такой бедовый, пьющий. Вот с ним сложновато бывает общаться. И все. Ну, вообще, вот 2 дома. А так-то их и тут и так их немного. У нас порядка 26, что ли, домов. Темно в деревне, фонари не все горят. Но там на горизонте вышиты огонечки других деревень. Вечерами видно. Ну, ты знаешь, я не чувствую себя в изоляции. Во-первых, потому что я даю уроки онлайн. Во-вторых, потому что даже вот когда от тебя оказывается не очень много общения, ты совершенно по-другому его воспринимаешь. Гораздо ценнее и разговор, и встречу, и выезд даже в сельпо-магазин. Вот есть у нас магазин тут за 4 километра. Вот поедешь, там продавщица Вита, зовут ее. Большая, дородная женщина. Так это целая история с ней пообщаться, понимаешь?
Это целый, да, это целый поход в люди. Я прошу радиослушателей не уходить от нас. Мы вернемся ровно через минуту. Напомню, что с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье, как всегда, по понедельникам, с писателем, художником и думателем Анастасией Коваленковой.
Светлый вечер. На радио «Вера».